В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. В Праге, 6 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Вестник законодательства Грузии получил право редактировать нормативные акты перед их официальной публикацией. В Абхазии анализируют официальные итоги переписи населения самопровозглашенной республики. В Цхинвале провалились очередные выборы. Зрители не смогли выбрать «Снегурочку года». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях в Сирии продолжаются убийства и расправы над участниками массовых антиправительственных выступлений. В столице Венгрии, Будапеште, десятки тысяч людей приняли участие в демонстрации протеста против политики правящей партии Фидес. Король Марокко Мохаммед VI назначил новое правительство. В Сирии продолжаются убийства и расправы над участниками массовых антиправительственных выступлений, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби. Однако, по его словам, наблюдателям от Лиги, прибывшим в Сирию с целью изучения ситуации в этой стране, удалось добиться от Дамаска ряда важных уступок, в том числе вывода из городов тяжелой военной техники. Сирийская оппозиция продолжает утверждать, что власти не дали международным экспертам возможности нормально работать и составить объективные оценку происходящего. Каждый шаг наблюдателей был под контролем, уверены активисты. По данным ООН, за время массовых протестов против режима президента Башара Асада в Сирии были убиты более 5000 человек. Местные активисты и правозащитники отмечают, что только с 21 декабря жертвами репрессий стали, по их сведениям, свыше 390 человек. В столице Венгрии, Будапеште, десятки тысяч людей приняли вчера участие в демонстрации протеста против политики правящей партии Фидес, Венгерский гражданский союз. Протестовавшие выкрикивали лозунги против лидера партии, премьер-министра Виктора Орбана, обвиняя его в авторитаризме и называя диктатор. Оппоненты премьера говорят, что вступившая в силу 1 января новая конституция и многие другие решения правительства подрывают основы демократии в стране, усиливая политический контроль за судебно-правовой системой, центральным банком, религиозными организациями и средствами массовой информации. Некоторые политические шаги венгерских властей подвергаются критике со стороны США, Евросоюза и международных правозащитников. За экс-премьером Украины Юлией Тимошенко ведется круглосуточное видеонаблюдение. Об этом сообщил адвокат Сергей Власенко, посетивший сегодня Тимошенко в Харьковской колонии, где она отбывает наказание, передает Владимир Ивахненко.
В Качановскую колонию Харькова приехали депутаты Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Андрей Кожемякин, Сергей Пашинский, Сергей Власенко, а также дочь Юлии Тимошенко Евгения. Пока с бывшим премьер-министром удалось встретиться только Сергею Власенко. Он является адвокатом Юлии Тимошенко. Примечательно, что разрешение на встречу дает не руководство колонии, а руководство Службы безопасности Украины, которое расследует одно из уголовных дел против Тимошенко. Перед главным входом в Харьковскую колонию депутаты Верховной Рады сообщили журналистам, что потребовали от руководства колонии обеспечить безопасность Юлии Тимошенко. Известно, что она находится в семиместной камере, пока только с одной женщиной. И в этой камере круглосуточно ведется видеонаблюдение. Как заявил Власенко, 24 часа в сутки в камере горит свет, направленный прямо на ее кровать. И, по словам адвоката, состояние здоровья экс-премьера не улучшилось. У него по-прежнему сильные боли в спине, и при этом никакой медицинской помощи она не получает.
Эхо Кавказа. Новости.
Король Марокко Мохаммед VI назначил новое правительство во главе с умеренным исламистом Абделилахом Банкираном. Партия справедливости и развития, лидером которой является новый премьер-министр, одержала победу на ноябрьских парламентских выборах. Они проводились впервые после политической реформы, расширившей полномочия парламента за счет власти короля. Изменения в Конституцию были вынесены после массовых акций протеста, подобных тем, что произошли в прошлом году в других арабских странах. Правительство является формируется коалиционным. Помимо исламистов, в его состав вошли и представители других партий. Следствие сообщило о раскрытии убийства ученого Ильи Лалуза, гражданина Франции, который работал и жил в Израиле, передает Элла Котлер.
74-летний Лалуз, известный химик, был убит неделю назад в своей квартире в Тель-Авиве. Его тело обнаружили при ликвидации пожара. Полиция сразу предположила, что квартиру подожгли с целью скрыть убийство. На голове трупа был полиэтиленовый мешок, а в области грудной клетки несколько ножевых ранений. Следственная группа задержала в Аждоте двух женщин и гражданок Украины, занимавшихся, по данным полиции, проституцией и находившихся в Израиле нелегально. Вместе с женщинами были задержаны двое мужчин. Их имена пока не разглашаются. Целью убийства Лалуза названо ограбление. Из его квартиры вынесли примерно $500 и плазменный телевизор. За несколько дней до того, как была разрешена к публикации информация о раскрытии убийства, в интернете появилось объявление на арабском языке, подписанное батальонами шахида Хасана Техрани Мукдама. Авторы утверждали, что известный еврейский ученый был убит бойцами этой организации в качестве мести за гибель одного из руководителей иранской программы по созданию баллистических ракет – генерала Хасана Мукдама. Это далеко не первый случай, когда различные исламистские группировки объявляют какие-либо криминальные инциденты в Израиле своими акциями возмездия. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В столице Иордании, Аммане, началась встреча представителей Израиля и палестинской автономии, первая за более чем год. Посланник израильского премьера Ицхак Молхо и палестинский представитель Саеб Эрикат встретились в здании Министерства иностранных дел Иордании. Встреча проходит в присутствии главы иорданского внешнеполитического ведомства и международных посредников, представителей ЕС, ООН, США и России. Встреча не означает официального возобновления переговорного процесса и носит неформальный характер. Однако глава палестинской автономии Махмуд Аббас во вторник заявил, что если она не принесет конкретных результатов, палестинская сторона может принять новые меры, в частности, более активно добиваться признания независимости в Организации Объединенных Наций.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Редакция «Вестника законодательства Грузии», в котором ранее могли быть лишь опубликованы принятые парламентом законы и нормативные акты, с сегодняшнего дня получает право перед публикацией вносить в них редакционные изменения. Ранее редакционная правка закона или нормативного акта была прерогативой парламента. Редакция электронного издания получила такое право по приказу министра юстиции Грузии. Решение Зураба Адеишвили насторожило представителей НПО. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Вестник законодательства Грузии уже год как размещен в интернете. Все опубликованные им законодательно-нормативные акты имеют юридическую силу. Редакция сайта обязана в кратчайшие сроки публиковать документы, пересылаемые государственными структурами и органами самоуправления. Появление на сайте новых документов автоматически означает, что новые правила или законы вошли в силу. Из-за новогодних праздников и жарких политических дебатов конца года многие оппозиционеры и представители НПО оставили без внимания приказ министра юстиции Зураба Адеишвили от 29 декабря. Приказ меняет порядок правил опубликования, систематизации и учета нормативных актов с помощью автоматических средств управления. В 8 статье о систематизации нормативных актов в 5 пункте говорится:
«Вестник правомочен осуществлять в нормативном акте редакционную правку ошибок, что подразумевает исправление орфографических и пунктуационных ошибок без изменения содержания нормативного акта».
Но оговорка, что правка перед опубликованием не должна изменить сути закона, для директора исследовательского центра избирательной политтехнологии Кахи Кахишвили звучит неубедительно. Юрист по профессии, он хорошо знает, что точка и запятая в тексте могут играть решающую роль. Доказательство Кахи Кахишвили приводит известную фразу: «Казнить нельзя помиловать».
Мы прекрасно помним, казнить нельзя помиловать, когда с помощью одной запятой человек мог быть или казнен, или мог быть помилован. Вообще-то при третьем чтении закона как раз и предусматриваются орфографические и редакционные изменения. Неплохо было бы, если в парламенте Грузии работала бы группа филологов, которая до принятия третьем чтении закона хорошенько бы прочитала, отредактировала все и уже вынесла бы потом на рассмотрение орфографически исправленный документ.
Кахи Кахишвили новое полномочие вестника законодательства перед перед опубликованием редактировать нормативные акты связывается со скандалом, разгоревшимся в конце прошлого года. 28 декабря во время принятия закона о политических объединениях граждан в третьем чтении в пункте о финансировании политических партий неожиданно появилось слово, которое придавало закону обратную силу. По этому закону политические партнеры миллиардера Бидзина Иванишвили, республиканцы и свободные демократы в течение 3 дней должны были вернуть бизнесмену около 4,5 миллиона лари, которые были пожертвованы его компаниями законным путем до принятия этой поправки. По утверждению оппозиционеров, через несколько часов на сайте Вестника законодательства закон был видоизменен. Из него исчезло одно слово, которое придавало ему обратную силу. Представители власти опровергают эти обвинения. Однако оппозиция считает, что они пошли на попятную из-за критики со стороны посла США в Грузии. Джон Басс выразил опасение, что некоторые положения, связанные с финансированием партии, сделают условия политической конкуренции еще более несправедливыми. 30 декабря лидер республиканцев Давиду Сукашвили обратился к представителям правоохранительных органов.
«Я обращаюсь к прокуратуре с требованием начать расследование по этому факту преступления, установить, кто принимал участие в поспешной фальсификации закона и наказать преступников».
С учетом того, какой скандал разгорелся вокруг этого факта, директор исследовательского центра избирательной политтехнологии Кахи Кахишвили не исключает, что приказ министра юстиции создаст прецедент, и аналогичные случаи в будущем уже будут считаться законными. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Служба статистики самопровозглашенной Республики Абхазия опубликовала официальные итоги переписи населения незадолго до Нового года. Праздничные настроения затмили эту новость, и только сейчас аналитики приступили к анализу данных. Но уже можно сказать, что данные переписи вызывают немало вопросов, рассказывает Виталий Шария.
Согласно опубликованным в канун Нового года официальным данным результатов переписи населения Абхазии 2011 года, в республике проживает абхазов более 122 тысяч человек, или 50,7% общего числа, грузин более 43 тысяч, мигрелов более 3 тысяч человек. Напомню, что национальность в переписях указывается так, как это сделает сам переписываемый. В сумме же с назвавшими себя грузинами это 19,2%. Армян почти 42 тысячи человек или почти 17,4%. Русских более 22 тысяч человек или почти 9,2%. Многие из этих цифр явились большой неожиданностью для наблюдателей, в том числе и абхазских. Ведь согласно данным учета населения Абхазии 2003 года, абхазов здесь было 94,6 тысячи. Согласно данным всесоюзной переписи 1989 года, 93,3 тысячи. Но каким же образом за 8-летие могло так резко увеличиться количество проживающих в Абхазии абхазов, если считать опубликованные данные соответствующими реальности? Беседуя на эту тему со многими своими знакомыми, я выслушивал обычно такие рассуждения. Да, взрыва рождаемости в минувшие годы у нас явно не наблюдалось. Число репатриантов, потомков махаджиров XIX века, вернувшихся на историческую родину из Турции и других стран Ближнего Востока, также пока явно не приближается к искомой цифре. Гораздо больше, вероятно, тех, кто вернулся из России и других стран СНГ, куда они выехали в лихолетие 90-х годов. Причем многие живут на 2 дома в Абхазии и России, но в феврале, когда проводилась перепись, из патриотических соображений постарались приехать сюда, чтобы зафиксировать себя в качестве частицы населения Абхазии. Некоторые, впрочем, мои абхазские собеседники не скрывали своего скептического отношения к опубликованным цифрам. «Я вообще госстатистике не привык доверять», — отшутился один. Другой, серьезный аналитик, отметил слишком большие ножницы между общими итогами переписи и избирательными списками числом учащихся в школах, и вспомнил байку про то, как Альберт Эйнштейн отметил на замечание, что цифры не подтверждают его теорию. Тем хуже для цифр. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы продолжаем подводить итоги 2011 года. Вчера в нашей программе был представлен обзор важнейших политических событий года в Грузии. С ним вы можете ознакомиться на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию итоговый материал о соблюдении прав человека. Итоги года подводила наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Эти крики были слышны 3 января перед мемориалом павшим за территориальную целостность, где ветераны войн голодали неделю. Участники боевых действий 1992, 1993 годов и 2008 года требовали изменить к ним отношение, но их проблемы власть решила разгоном. Тем не менее, за 2011 год это не самый жестокий разгон акций. Большой резонанс вызвал разгон акции Народного собрания в ночь на 26 мая. Это первая расправа власти над митингующими за последние годы, которая по официальной информации привела к человеческим жертвам среди участников акции и сотрудников правоохранительных органов. 26 мая пострадали и журналисты. У многих отняли камеры. Судебный процесс, который длился несколько месяцев, завершился в пользу сотрудников СМИ. До этого за превышение полномочий наказали нескольких силовиков. Хотя правозащитников это не удовлетворило. Вопросы по поводу разгона акции до этого момента остаются и у посла США в Грузии Джона Басса.
Доступность публичной информации о насилии и нарушении прав человека после разгона акции в День независимости вновь остается главным вызовом. Призываю власть провести расследование. Нас уверяют, что расследование продолжается. Очень важно, чтобы оно было проведено и завершено, а те лица, которые виновны, если это будет установлено, должны нести ответственность. И этот процесс должен проходить прозрачно.
Участникам других акций, которыми был обилен весь прошедший год, повезло гораздо больше. Их не разгоняли. На улицах страны в защиту своих прав выступали адвокаты, шахтеры, металлурги, врачи. Международная конфедерация профсоюзов в деле обеспечения прав трудящихся назвала Грузию «черной овцой Европы». С улиц страны о помощи взывали и беженцы. В 2011 году продолжились их выселения из пунктов компактного расселения. Нарушение прав беженцев в течение последних 2 лет остается главной темой докладов Amnesty International. Как заявила представительница международной правозащитной организации Наталья Нозадзе, в некоторых случаях выселение проходило с применением силы. Более 2 недель беспрерывные акции устраивали представители СМИ. Все началось ранним утром 7 июля, когда сотрудники правоохранительных органов задержали 5 фотокорреспондентов. Одного из них, сотрудника Associated Press Шаха Айвазова, после дачи показаний освободили. Остальных обвинили в шпионаже. Дело завершилось в суде 22 июля оформлением процессуального соглашения и освобождением фотокорреспондентов, которые признали свою вину. Хотя их коллеги как до завершения суда, так и после него не верили в виновность фоторепортеров. Многие говорили, что дело сшито белыми нитками. Доказательства прокуратуры слабы, а распространенные МВД признания фотокорреспондентов неубедительны. Это не первый случай, когда грузинская система правосудия вызывает нарекания части общества. В течение 2011 года власть активно говорила об улучшении ситуации в судебной системе, при этом ссылаясь на исследования международных организаций, в которых говорится, что 75% опрошенных в судах людей доверяют этой системе. Однако грузинские правозащитники утверждают, что в судебной системе определенные успехи есть. Однако они носят технический характер, а судебная система так и не стала независимой и прозрачной. Несмотря на уверения власти об улучшении системы правосудия, в 2011 году Государственный департамент США в своем докладе впервые использовал термин «избирательное применение закона». Стоило бы отметить, что последний отчет Госдепа грузинские правозащитники назвали самым критичным за последние несколько лет. Довольно строгим к системе правосудия оказался и доклад народного защитника. Несмотря на положительные тенденции, а именно новый уголовный кодекс и введение института присяжных, Георгий Тугуша в своем отчете указал на серьезные проблемы. Например, недостаточную аргументацию судебных решений, смену состава судей во время рассмотрения дел, происходящих с нарушением правовых норм и без ведома председателя суда. то же время народный защитник позитивно оценил 50% рост количества процессуальных соглашений. Однако представители делегации ООН по вопросам необоснованных задержаний, которые приехали в Грузию в мае 2011-го, так вовсе не считают. Как отметил руководитель рабочей группы Эль Хаджи Малик Соу, 90% уголовных дел завершаются процессуальным соглашением, и в большинстве случаев решение принимает прокурор, а из оставшихся 10% большинство дел завершаются обвинительным приговором, причем крайне строгим.
Поэтому, когда человек невиновен, он предпочитает признать вину и оформить процессуальное соглашение, таким образом избавившись от длительного заключения. При этом, заключая процессуальное соглашение, нужно платить большие суммы. Это дает нам повод думать, что людям, у которых нет возможности выплатить большие суммы, назначают длительные сроки заключения. Такая практика носит дискриминационный характер, и это нужно исправить.
В то же время представители делегации ООН были приятно удивлены доброжелательными отношениями между тюремной администрацией и заключенными. Радикально противоположного мнения по этому вопросу придерживаются правозащитники. Они говорят о росте смертности из-за туберкулеза и об участившихся фактах насилия в местах заключения. Однако в пенитенциарной системе прослеживаются и положительные тенденции, в том числе внесенные в Кодекс о заключенных поправки, допускающие долгосрочные свидания заключенных с родными. О фактах нарушения прав человека грузинские правозащитники особенно активно заговорили к концу года, а именно после того, как в октябре бизнесмен Бедина Иванишвили объявил о своем желании прийти в политику. Вслед за этим у бизнесмена и его супруги отобрали гражданство. Судебный процесс удовлетворил иск частично. Гражданство восстановили лишь супруги. С проявлением политических амбиций миллиардера правозащитники связывают целый ряд нарушений прав человека, особенно членов семьи, политической команды и сторонников Иванишвили. Это подчеркивается в докладе коалиции «За свободу выбора», который был опубликован в середине декабря, говорит один из ее представителей Учена Нуашвили.
11 октября в Тбилиси задержали бывшего главу Кахетинской краевой полиции Тамаза Тамасашвили, который приходится тестем главе благотворительного фонда Бедзина Иванишвили Ираклию Гарибашвили. С работы уволили и отца Ираклия Гарибашвили. Задержали знаменитого диджея Левана Бдинарадзе, который раздавал майки грузинской мечты.
Это лишь часть тех событий, которые имели место в 2011 году в правозащитной сфере. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южной Осетии продолжаются праздничные новогодние мероприятия. Сегодня в Цхинвале прошло шоу «Выборы Снегурочки-2012», в котором многие уловили политический подтекст, хотя участники постановки отвергали какую-либо связь с прошедшими в самопровозглашенной республике президентскими выборами. Кстати, Снегурочку зрители шоу выбрать не смогли, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ганна Яновская.
Шоу «Выборы Снегурочки-2012» подготовили артисты Цхинвальского театра. По задумке авторов сценария и режиссеров, шоу продлится до Старого Нового года. Выступили и в роли режиссеров-постановщиков, и в роли авторов сценариев сами актеры. Заслуженный артист Южной Осетии Виталий Наниев сказал мне, что за свою 27-летнюю работу в театре не помнит подобных постановок.
Шоу у нас великолепно. Да, я играю с Венесуэлы, приехал, привез Снегурочку подарить Южной Осетии. И вот на эту тему. Это моя работа. А там разные номера есть. Снегурочка с Абхазии есть, с Африки есть, с Армении есть. Со всех сторон все Снегурочки, все представляют своих Снегурочек. И вот это все построено, там комедийные отрывки.
Как говорит Наня, в шоу должно стать понятным и детям, и взрослым, и даже пожилым людям. Актер уверен, что постановке гарантирован аншлаг, так как люди устали от проблем, им хочется праздника. С Усланом Бибиловым, который играет гостя из «Солнечного дилижана», я успела поговорить прямо перед выходом на сцену.
Настроение на самом деле замечательное, честное слово. Играю я гостя из «Солнечного дилижана». То же самое, будем представлять свою Снегурочку. Вообще у нас программа называется «Выборы Снегурочки-2012». То есть у нас один Дед Мороз и много-много Снегурочек. Поэтому зрители будут выбирать лучшую Снегурочку.
А почему как-то назвали именно «Выборы»? Что-то связано с нашими?
Нет, абсолютно. Даже намека нету на наши выборы, политическую ситуацию нет. Просто много Снегурочек из разных частей света, из разных стран. Будем выбирать лучшую.
Улыбнувшись, сказал Суслан, заслуженная артистка Южной Осетии Фатима Квези Озерова, исполняющая роль бабушки ведущей шоу, была немного расстроена, заглянув в зал перед началом.
Почему-то пока сегодня я смотрю, зрителей не видно. Ну, они не знают, насколько это интересно и весело будет. Я надеюсь, в следующий раз дети придут, побольше зрителей будет.
Фатима Квезерова оказалась права. Шоу получилось зажигательным. Зрители смеялись, не переставая. Все номера сопровождались песнями и танцами. Зрительницам Анжели и Яне по 18 лет. Шоу им показалось удивительным. Они намерены еще раз прийти сюда, но уже привезти с собой друзей.
Там так весело, там так необычно. Обычно там бывали просто мероприятия, просто театр, просто спектакль показывали. Сейчас новогодний концерт какой-то. Там очень хорошо, нам понравилось.
Оригинальные, да, снегурочки?
Мы даже не представляли, что они смогут нас как-то или чем-то удивить. Мы удивлены.
Говорят девочки. Шоу длилось больше 2 часов. Актеры выходили на бис несколько раз. А вот снегурочку выбрать зрители не смогли. Уж очень все были хорошие, вторил весь зал. При этом люди, имеющие отношение к постановке, подчеркивали, что не следует проводить никаких аналогий с политическими процессами в Южной Осетии. Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас в продолжение новогодней темы рубрика «Голоса». Как всегда по вторникам с жителями абхазской столицы говорила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, как вы встретили Новый 2012 год?
Мы отлично встретили Новый год, очень весело было. Очень приятно, что елочку поставили вот здесь, в городе. Люди собрались, тоже было очень хорошо, да, отлично провели время.
Где вы встречали Новый год?
У себя дома.
Это традиционно вы дома
традиционно,
встречаете?
Традиционно, да, каждый год. С семьей, побольше, там, 2000.
Какие у вас ожидания от 2012 года?
Наверное, будет нормально в дальнейшем. Признание, независимость. Еще многие страны признают. Ходжалах ВИЧ.
Шикарно встретили Новый год с Дедушкой Морозом, со снежком даже. Очень весело было.
А у нас же не было снега в этом
году. Он нам с севера принес. В маленькой баночке, но был снежок у нас на Новый год. Гульнара.
Мы хорошо встретили. Вы отдыхаете?
Да, мы отдыхающие.
Вы приехали специально встретить Новый год в Абхазии?
Да, специально. Мы раньше приезжали летом, нам здесь очень понравилось, и мы решили приехать сюда зимой.
И как вам зимой?
Замечательно. Я надеюсь, что я здесь не последний раз. Мне очень понравилось.
Ну, было интересно. Мы дома встретили. Мы смотрели концерт абхазский по телевизору. Танцы, песни. Очень понравилось. Я впечатлена.
Меня Андрей зовут.
Меня зовут Ира. Скажи, как встретил Новый год?
Так, нормально. Ну, вот недавно приехал с Москвы, и как-то настроение не то было, что Новый год, не как обычно. Уже в детстве, может быть, какие-то фантазии были к Новому году, радость, то все, но уже не так.
Домой приехал, как-то настроение разве не изменилось?
Ну да, что, единственное то, что домой приехал, вот это настроение поменялось, но вот этого, но праздничного настроения так такового не было.
Мы как бы не в городе праздновали, мы праздновали на Бзыбе. Мы вместе собрались после 12 возле нашего памятника на Бзыбе. Мы часто так делаем. И просто посидели, пообщались весело. А далее мы уже по дороге катались, так, чего-то особенного. Мы не пили, правда. На самом деле, по-домашнему, наверное, мы все-таки встретили тот Новый год. Не скажу, что грандиозно прям, но, естественно, сначала дома, а потом уже с друзьями. Хотелось бы в этом Новом году пожелать всем счастья, успеха во всех начинаниях, во всех своих делах, каждому человеку, каждому гражданину Абхазии. Пусть будет так, чтобы каждый был счастлив. Если каждый будет счастлив, никто никому плохого делать не будет. Кетя Хамида.
Скажите, как вы встретили наступивший Новый год? Чем отличается вот этот год от предыдущего?
Отличается, конечно, намного. Прошедший год очень плохой год был. Тяжело было народу. Год дракона, я думаю, чуть облегчение даст нашим людям. Особенно крестьянский народ, рабочий народ. О них очень мало кто заботится. Вроде, когда надо было, все вместе стояли, Хазию защитили, а сейчас каждый тянет свою дорогу от Лебед Рак до Шука. Так, Хазия маленькая. Мы все должны в один кулак. Деньги пускай все имеют, пускай работают, пускай красиво живут, это надо. Но без народа ничего нельзя делать. Многие грамотные люди сидят дома без дел. Вот с народом надо посчитаться, тогда будет легче нашим детям жизнь.
поезде сюда приехал.
Отдыхать приехали?
Да.
Впервые?
Да.
Ну и как?
Чудесно.
Как вам вообще в Абхазии?
Мне понравилось. Возможно, я повторю этот опыт, Роман.
Впечатления только хорошие. Ногу хорошо встретила. Надеюсь, что в следующем году будет намного раз лучше. И желаю для нашей абхазской молодежи всего самого наилучшего. Мое имя Альбина зовут.
Анаид Губарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министр обороны Грузии в предновогодние дни посетил грузинский военный контингент в Афганистане. Я еще раз услышал от командования НАТО в Афганистане самые высокие оценки действиям грузинского контингента, что, конечно же, вызывает гордость за страну и наших военных, заявил Алахаев в эфире «Рустави-2». Алахаев провел встречи с командованием, а также с командованием американского контингента, которому с 2012 года присоединится дополнительный грузинский батальон в составе 750 военных. Парламент Грузии уже дал согласие на отправку батальона в Афганистан. Тем самым грузинский контингент в Афганистане составит 1650 военных. Министр передал 8 военнослужащим высшие военные награды Грузии. Важным приоритетом ОБСЕ в этом году является восстановление работы миссии в Абхазии и Южной Осетии, заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе. Капанадзе отметил, что вторым важным вопросом, над которым будет идти работа в нынешнем году, является мониторинг защиты прав человека в конфликтных регионах. В 2012 году в ОБСЕ председательствует Ирландия, которая намерена работать над вопросами урегулирования затянувшихся конфликтов, обеспечения свободы. Свобода слова в интернете и усиление сотрудничества между странами-членами ОБСЕ. Известные иностранные аналитики, работающие по грузинской тематике, станут консультантами общественного движения оппозиционного миллиардера Бедзина Иванишвили «Грузинская мечта». Об этом заявил во вторник экс-министр иностранных дел Грузии Тедо Джапаридзе, который в данном движении возглавляет одно из 9 тематических направлений по внешней политике. Он назвал одного из таких аналитиков, старшего научного сотрудника Международного фонда Карнеги Томаса де Вааля. Кроме того, по словам Тедо Джапаридзе, к работе в движении будут привлечены известные западные дипломаты, ранее работавшие послами в Грузии. Группы для работ по основным направлениям будущей государственной политики образованы Бедзиной Иванишвили на случай его победы на выборах в парламент Грузии в этом году. В адрес руководства России, а также представителей власти Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии направлено новое обращение от 76 черкесов Сирии с просьбой принять их на исторической родине. В обращении указывается, что в течение последнего времени значительное количество адыгов-черкесов Сирии уже обратилось к руководству и народу России, а также к властям Адыгеи с призывом принять их в связи со сложной ситуацией в Сирийской Арабской Республике и их желанием вернуться на землю предков. Единственное, кому мы можем обратиться с призывом о помощи и спасении, это Российская Федерация, народы России, наши братья и сестры на Северном Кавказе, говорится в новом обращении, которое подписали 76 граждан Сирии.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Российское интернет-издание «Горец» подвело итоги голосования виртуальных выборов самых достойных горцев прошлого года. Читателям интернет-издания предложили определить победителей в 12 номинациях. В 9 из них оказались представители Северной Осетии. Среди победителей в других номинациях – Фазиль Искандер, Лия Хиджакова, Михаил Шемякин. Рассказывает Жанна Тарханова.
Скинув гору с плеч, год Зайца 2011 радостно шмыгнул.
Извините за техническую ошибку, материал Жанны Тархановой еще не поступил. А сейчас у нас будет рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси подводит итоги минувшего года политолог Сосоци Скоришвили.
Скинув гору с плеч, год Зайца 2011 радостно шмыгнул в историю. Повезло с преемником, теперь пусть дракон 2012 расхлебывает кашу, которую заварил Шалун Зайчик, сперва напортачивший с арабской весной, а ближе к концу года осмелившийся на легкий флирт с хворающей постсоветской демократией в Тбилиси, Москве, с чем-то наподобие и в Цхинвали. Дракону досталось нелегкое наследство – выборы в режиме «Фигаро». Выборы там, выборы здесь, выборы, выборы, выборы. Сможет ли всемогущий дракон вылечить нашу госпожу демократию? Ведь для этого сперва ему придется противостоять конкретным местным драконам, облюбовавшим кресло президентов, глав правительств, а также их фаворитам – дракончикам без рода и племени. Дракон 2012, инаугурация которого состоится на востоке нашей планеты к концу января, уже осведомлен о многом. Например, ему стало известно, что в Грузии появилась реальная альтернатива нынешним властям, но власть все еще считает, что революционная бригада «Роз» продолжит управлять страной во веки вечные. Притом не только считает, но и активно действует, не брезгуя при этом действиями явно криминального характера. Параллельно орган по имени «Парламент» постоянно меняет законодательство о выборах с единственной целью – сохранить партии власти, давно уже слившиеся с прокуратурой и судебной системой, привилегию самому решать, кто нарушит абсурдный закон, а кто нет. Имею в виду новшество грузинского законодательства, согласно которому во избежание подкупа избирателя политическим партиям и ассоциированным с ними лицам запрещено даже словесное обещание избирателям улучшения условий их жизни в случае победы той или иной политической силы. Любой из потенциальных избирателей не только при получении какого-либо блага от политических сил, но даже при безмолвном присутствии на встрече, где звучали подобные обещания, схлопочет себе 5 лет тюрьмы. Так реагировали грузинские законодатели на согласие Венецианской комиссии Совета Европы предоставить право участия в выборах заключенным грузинских тюрем, трагично далеких от европейских стандартов, осужденным на срок не более 3 лет. Вот там уж будут неоднократно обещанные прозрачные свободные выборы. Будьте бдительны, дорогие кавказцы, говорят, дурной пример заразителен. Тем более наше эхо будет еще долго добираться до блаженной Венеции. Одного нашего сочувствия дракону мало. Уйдет ли через год утомленный землянами дракон в свой очередной 12-летний отпуск с гордо поднятой головой или проскользнет он незаметно, переодетый в платьице Снегурочки, зависит и от нас с вами, дорогие мои соотечественники-кавказцы. С Новым годом, с новыми выборами, с новыми победами.
Это был «Взгляд из Тбилиси» политолога Сосоци Скоришвили.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас материал Жанны Тархановой, нашего цхинвальского корреспондента, о виртуальных выборах самых достойных горцев прошлого года.
По условиям конкурса читатели голосовали за известных людей, представителей Республик Северного Кавказа. Мало кто был удивлен тем фактом, что в номинации «Музыка» победу одержал маэстро Валерий Гергиев, а в номинации «Спорт» президент футбольного клуба «Алания» Валерий Газаев. Их земляк осетин Тимур Кибиров в номинации «Литература» занял 2-е место. У поэзии Кибирова, как считают многие, почитателей не меньше, чем у маэстро Гергиева и тренера Газаева. В номинации «Изобразитель искусство» в лидирующей группе сразу 2 наших земляка. Скульптор Владимир Соскиев на 2-м месте и живописец Юрий Абисалов на 4-м. В номинации «Наука» 1-е место у 40-летнего ректора Российской экономической школы, доктора экономических наук Сергея Гуриева. 2-е места в своих номинациях заняли директор Владикавказского научно-технического центра «Баспик» Сослан Кулов и полузащитник сборной России по футболу Алан Загоев. В номинации «Открытое сердце» 2-е место заняла настоятельница настоятельница Аланского Богоявлинского женского монастыря «Матушка Нона». Владикавказский журналист и блогер Мадина Сагеева тоже принимала участие в голосовании.
Россия, в принципе, достаточно слабо голосовала в этом конкурсе. Но для меня самое важное показательное, что в номинации победила «Матушка Нона», настоятельница Аланского женского монастыря. Это вообще удивительно, потому что абсолютно не публичный человек, человек, о котором не пишут, которого не показывают по телевизору, оказался взяли наравне с Валерием Герги, Валерием Гонзаем, Аланом Дадмином.
Если говорить о представителях других регионов Кавказа, то читатели интернет-издания «Горец» остановили свой выбор на писателе Фазиле Искандере, скульпторе Михаиле Шемякине, артистке Лии Ахиджаковой, режиссере Георгии Данеле, бизнесмене и политике Ахмеде Билалове. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
К международным событиям. Иран провел испытание двух ракет дальнего радиуса действия класса «Земля-Земля». Кроме того, 1 января Тегеран объявил о прорыве в области ядерных разработок, начале производства собственных урановых стержней для иранских атомных станций. Западные эксперты считают, что иранская ядерная программа носит военный характер и опасаются дальнейшего усовершенствования иранского ракетного оружия. В последние дни 2011 года США уже ввели новые финансовые санкции против Ирана, рассказывает Александр Гостев.
Министр иностранных дел Франции Ален Жюпе во вторник в телеинтервью прямо призвал к новым санкциям против Ирана, пояснив, что не сомневается в военной составляющей его ядерной программы.
Эксперты это все еще обсуждают, однако в любом случае Иран стремится создать ядерное оружие. Я не думаю, что еще у кого бы то ни было остались в этом сомнения. Именно поэтому Франция хочет ужесточить санкции.
В конце ноября 2011 года власти США, Великобритании, Британии и Канады ввели новые согласованные санкции против Ирана. Вашингтон избрал главной целью иранские энергетические и нефтеперерабатывающие компании, а Лондон прервал последние связи между британским финансовым сектором и иранскими банками. Введение этих санкций последовало за отчетом Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ от 8 ноября, в котором говорилось, что эксперты ведомства располагают информацией о разработке Ираном ядерного взрывного устройства. В документе было отмечено, что иранские ученые используют такие компьютерные модели, которые могут применяться только при разработке взрывателя атомной бомбы. Тегеран отвергает обвинения международного сообщества, одновременно повторяя, что санкции не оказывают влияния на его экономику. Во вторник власти Ирана заявили, что рекордно низкий нынешний курс иранской национальной валюты, реала, никак не связан с финансовым давлением со стороны Вашингтона. В конце 2011 года Тегеран пригрозил в случае введения полного эмбарго на покупку иранской нефти западными странами перекрыть стратегический Ормузский пролив, через который осуществляются 40% мировых поставок нефти по морю. Цены на сырую нефть на мировых рынках резко пошли вверх. Затем иранские армии и флот начали крупномасштабные 10-дневные военные учения с ракетными стрельбами. Вот что сказал несколько дней назад иранский контр-адмирал Махмуд Мусави.
Мы провели учебные запуски ракеты дальнего радиуса действия «Гадер» класса «Земля-море» и ракеты среднего радиуса действия «Насар». Обе ракеты сегодня успешно поразили намеченные цели.
Способны ли эти противокорабельные ракеты поражать сухопутные цели в Израиле, либо наземные базы американской армии в некоторых странах региона? Представители командования 5-го флота США, базирующегося в Бахрейне, подчеркнули, что не допустят срыва поставок нефти из Персидского залива, после чего на прошлой неделе через Ормузский пролив демонстративно прошла американская морская боевая группа во главе с авианосцем Джон Стеннис. Командующий иранской армией Атолла Салехи во вторник пригрозил США некими ответными мерами, если американский авианосец вернется в Персидский залив. Одновременно иранская сторона сообщила, что прежние заявления ее военных были неправильно поняты и что Ормузский пролив перекрывать пока никто не собирается. Александр Гостев, Радио Свобода.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Напоминаю, в среду у нас будет обзор грузинской прессы, в четверг – абхазской, ну а сегодня, вторник, очередь обзора осетинской прессы, который подготовила Агунда Битарова.
«Читаем прессу».
Газета «Южная Осетия» публикует аналитическую статью Мираба Засеева «Что день грядущий нам готовит». Автор призывает сограждан проявить терпимость и здравый смысл в преддверии новых выборов президента. Напомним, что выборы президента Южной Осетии намечены на 25 марта. Мираб Засеев считает два тура ноябрьских выборов безрезультатными и призывает строить общество, в котором каждый должен нести ответственность за содеянное. Зрелость общества, по мнению Засеева, предусматривает не разглагольствование насчет демократии, а реальное следование установленным нормам и правилам. Мираб Засеев предостерегает сограждан от негативных последствий и напоминает, что Запад рассматривает Южную Осетию как потенциальный театр своей активности. Целью Запада, по мнению Засеева, является экспорт американской демократии. Изобретатели цветных революций, считает Мираб Засеев, уже потирали руки в ноябре уходящего года, предвкушая свою победу, но просчитались. Участники шествия в поддержку задержанных правоохранительными органами Северной Осетии сторонников Аллы Джоевой получили от 10 до 15 суток. Среди них оппозиционный журналист Элина Марзоева, а также известный правозащитник Руслан Макаев. Как сообщает сайт «Осрадиус» со ссылкой на пресс-службу МВД Северной Осетии, несмотря на предупреждение исполняющего обязанности министра внутренних дел Бекмурзаева, на митинг шествия собралось до 60 человек. Впоследствии 27 из них были задержаны. Сама Элина Марзоева, обвиняемая в организации несанкционированного митинга и нарушении общественного порядка, по сообщению Осрадио, была задержана в районе автовокзала при попытке выезда из Владикавказа. Во избежание искажения информации, сообщает пресс-служба МВД, была приглашена судмедэкспертиза, которая засвидетельствовала, что никаких телесных повреждений у задержанных нет. Несколько задержанных на акции журналистов сразу были отпущены. Правозащитник Руслан Макаев сообщил независимому информационному ресурсу «Возданком», что его задержание сопровождалось многочисленными нарушениями со стороны сотрудников правоохранительных органов. Более того, по его мнению, он не являлся участником шествия, а находился на определенной дистанции от митингующих. Макаев утверждает, что всего лишь собирался осветить данное мероприятие в СМИ, как корреспондент сайта «Возданком». Напомним, что 5 сторонников Джоева, и среди них и основатель оппозиционного властям Южной Осетии сайта «Оцамонга.ру» Суслан Кукоев, месяц назад были задержаны по подозрению в различных преступлениях. Родственники задержанных заявляют, что власти преследуют этих людей по политическим мотивам. Усиленный режим несения службы для сотрудников правоохранительных органов Южной Осетии продлится до 15 января. Об этом сообщает информационное агентство РЕС. Нарушений общественного порядка в Южной Осетии за период праздничных новогодних дней не зафиксировано. В результате заблаговременно принятых мер со стороны МВД Южной Осетии удалось минимизировать количество случаев стрельбы в воздух из стрелкового оружия. Надо отметить, что многие жители Цхинвала положительно оценили этот факт. Обычно новогодняя ночь сопровождалась беспорядочной стрельбой из различных видов оружия, что доставляло жителям, уставшим за 20 военных лет от выстрелов и напряженности, дискомфорт и портило праздничное настроение. Специально для «Эхо Кавказа» Гунда Битарова, Цхинвал.
Ну а сейчас время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки». Ее подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки.
6 по 14 января в Малом зале Московской консерватории в 15-й раз пройдет фестиваль камерной музыки «Возвращение», в котором принимают участие выпускники российских музыкальных школ, добившиеся успеха за рубежом. Рассказывает музыкант и организатор фестиваля Дмитрий Булгаков. С ним беседовала Марина Тимашева.
15-й раз проходит фестиваль «Возвращение», и в этот раз он немного изменил Рахманиновскому залу, то есть традиционной площадке. Он переместился в так называемый «Малый зал» Московской консерватории, который больше предыдущего.
Мы все очень любим Рахманиновский зал, и, мне кажется, и наша публика тоже привыкла к нему. Однако в этом году случилось, в общем, радостное событие. К организации фестиваля подключилась Московская филармония. Они нам сильно помогают с этим, и в том числе взяли на себя аренду залов. Посмотрим, как это получится, посмотрим, удастся ли сохранить вот эту такую семейную камерную атмосферу в этом зале. И если да, то хорошо, если нет, мы всегда можем вернуться.
Дмитрий, обычно программы или концерты фестиваля тематически объединяются, и вы всегда придумываете для каждого из этих концертов такое очень завлекательное название.
Да, мы, как и обычно, придумали три тематических концерта и один финальный, который традиционно называется «Концерт по заявкам», имеется в виду заявки наших участников. А в этом году фестиваль откроется 6 января, как всегда. Концерт называется «Песни о родинах». Это действительно музыка очень разных композиторов, разных стран, разных эпох, которая так или иначе связана с их переживаниями, скажем так, о судьбах их родных стран. Вот, нам показалось, что на фоне такого общего пафоса слова «патриотизм» хорошо показать, ну, что-то настоящее. Может быть, вот именно в музыке этот патриотизм, ну, такой чистый, не пафосный и настоящий. Это и Айвс, и Сибелиус, и Свиридов, и Дворжик, и Прокофьев. Мне кажется, получается интересный концерт. А дальше, следующий концерт, это 8 января. Концерт называется «Салон». Мы взяли в чистом виде камерную музыку, в чистом виде домашнюю салонную музыку. Ну, конечно, в первую очередь, это музыка 18-19 века. Это и Бетховен, и Шуберт, Глинка. Но есть интересные истории. Например, органные произведения Моцарта, обработанные Бузонне для двух роялей, именно для того, чтобы их можно было исполнять в более камерных домашних условиях. Есть и Гиакончели.
Салонная музыка, да. Гиакончели.
Сразу возникает вопрос, при чем же тут салонная музыка? Однако существует дарственная надпись на нотах, которые были подарены Ксении Башмет, где как раз говорится о том, что вот эту музыку можно как раз исполнить где-то между ужином и бокалом вина. В общем, очень колоритная надпись в стиле Гии, и мы ее, конечно же, поместим в наш буклет. А 10 января третий концерт, который называется «Чайковский», и как уже у нас бывало, это посвящение автору, посвящение человеку Чайковскому, однако мы практически не берем его музыку, но мы берем музыку, которая, на наш взгляд, повлияла на творчество Чайковского, а также музыку его современников, которые были тесно связаны с ним, и музыку современных композиторов 20 века, которые посвящали свои произведения Чайковскому или использовали его темы. Ну, а в конце мы сыграем Чайковского, точнее, споем. Вокальный ансамбль «Интрада» исполнит вокальный квартет. Но этот квартет написан на темы Моцарта, с которого как раз наш концерт и начинается.
С Дмитрием Булгаковым беседовала Марина Тимашева.
Картинки с выставки.
Петербургские художники «Митьки» открыли в своем центре две выставки. Одна посвящена легендарному земляку, убеленному сединами диджею Вспышкину, а вторая – рождественским и новогодним праздникам. В «Митьковском центре» побывала Татьяна Вольская.
Две выставки с первого взгляда очень разные, но при ближайшем рассмотрении в них есть одно главное качество, которое их роднит – удивительно светлое настроение. И ту, и другую невозможно смотреть без улыбки. Начнем с первой – «Вспышкин жив», посвященной диджею Вспышкину, умершему в ноябре на одной из станций питерского метро, говорит главный митёк Дмитрий Шагин.
Это замечательный человек Владимир Турков. Фотографии его и архивные, еще когда он юным совершенно человеком организовывал там каток для детей, новогодние карнавалы. Это он очень лично светлое, лучезарное, но вспышки не даром он, потому что он сам как такой солнечный такой человек. Вот, и здесь собраны его еще костюмы. Это Бэтмен, это вот его такой знаменитый костюм кожаный, да, он рокер еще тех 60-х годов. Ира Дудина как организатор, вот ее здесь замечательная картина, она нарисовала Вспышкина, они вот ездили к нему в деревню в виде такого Льва Толстого, который косит траву.
Мне кажется, это был человек-норма. Человек, который во всем какой-то показывал такой компас мудрости, правильности, никаких перекосов ни вправо, ни влево. Такая народная устойчивость крепкая. Вот он начинал создавать первые атлетические клубы и сам стал таким накачанным мускулистом, что было по тем временам достаточно большой редкостью. И всю жизнь не пил, не курил, как он говорил, нес позитив. Он был самим собой, был свободным человеком. Он чувствовал, что это ему идет, это красиво, и это радует других людей, и поэтому так нужно делать.
Парад по катку, едет целая процессия, и впереди такой солдат с красным знаменем.
Да, но это вот послевоенные годы, это, наверное, конец вообще 40-х, фотография уникальная.
И вот от этих фотографий легендарного Вспышкина как-то очень естественно переходишь в другие помещения. отношение к Рождеству у Митьков. Дмитрий Шагин.
Здесь вот на рояле замечательная молодая художница, зовут ее Алиса Красникова, сделала такие тарелки, расписные чашки.
Рождество немыслимо без чудес, и они, можно сказать, обрамляют рождественскую выставку. Это фантастические музыкальные инструменты, которые являются частью постоянной экспозиции Митьковского музея.
Это работа Андрея Кузнецова, музыкальные инструменты такие, конечно, фантастические. Он их нашел где-то там на барахолке, на повойке, сделал удивительные такие штуки, они очень радуют всех.
Гусли с ручкой стартера, да? Гитара маленькая в гитаре большой, и там часовой механизм.
Ну и здесь еще много разной графики. Открытки вот с птичками, да?
Синичками,
да. Еще игрушки.
Чем Митьковское Рождество отличается от Рождества обычного? Ирина Дудина.
Ну, Митьковское Рождество, оно какое-то всегда народное, всегда какие-то очень узнаваемые и берущие за сердце сюжеты, мотивы. Всегда есть такая народность и теплота.
С Ириной Дудиной побеседовала Татьяна Вольская. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы спортивная тема. Центральным событием для Великобритании в 2012 году станут летние Олимпийские игры, которые пройдут в британской столице с 27 июля по 12 августа. Рассказывает Наталья Голицына.
Когда в июле 2005 года Лондон победил на соревновании за право принять летние Олимпийские игры 2012 года, тогдашний британский премьер-министр Тони Блэр, который лично представлял лондонскую заявку, пообещал удивить мир организацией Олимпиады. Залогом реализации его плана стал внушительный бюджет в 9,3 миллиарда фунтов, около 17 миллиардов долларов, который получил в свое распоряжение оргкомитет Лондонской Олимпиады, главой которого был назначен лорд Себастьян Коу, чемпион Московской Олимпиады 80-го года в беге на 1500 метров. Масштаб летних Олимпийских игр 2012 года впечатляет. В Лондон прибудут делегации из 205 стран, а на открывающиеся одновременно с летними играми Паралимпийские игры ожидают делегации из 147 стран. На обеспечение их безопасности и охрану более 100 олимпийских объектов ассигновано 553 миллиона фунтов. Кроме тысяч полицейских в этой операции будет задействовано свыше 20 тысяч сотрудников службы безопасности, которым будут помогать 13,5 тысяч военнослужащих. Будут приведены в боевую готовность подразделения ВВС и военно-морской флот. После августовских беспорядков в Британии некоторые страны-участники Лондонской Олимпиады выразили озабоченность безопасностью во время ее проведения. Уверены ли организаторы Олимпиады в безопасности спортсменов и зрителей? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает заместитель председателя оргкомитета Лондонской Олимпиады Джонатан Эдвардс. Эдвардс – известный прошлым спортсмен, чемпион мира и Олимпийских игр в тройном прыжке, четырехкратный участник летних Олимпиад.
Безопасность – проблема номер один в нашей работе. Нам нужно обезопасить спортсменов, журналистов, зрителей, всех, кто окажется на спортивных аренах. Средства, запланированные в нашем бюджете на финансирование безопасности игр, постоянно пересматриваются в сторону их увеличения. Надо сказать, что безопасность населения городов в наше время повсеместно становится важнейшей проблемой. Мы живем в очень небезопасном мире. В такой ситуации чрезмерная осторожность или сверхбдительность не могут считаться недостатком. И мы уверены, что безопасность всех присутствующих на Лондонской Олимпиаде 2012 года будет обеспечена.
Оргкомитет Олимпиады призывает зрителей пользоваться только общественным транспортом или велосипедами. Обладатели олимпийских билетов имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте в дни Олимпийских игр. Лондонские автобусы и такси оборудованы устройствами для перевозки инвалидных колясок, а около 70 станций метро оснащены специальным входом для инвалидов. транспортная инфраструктура пополнилась парком японских скоростных поездов, на которых спортсмены смогут за 7 минут попасть из Олимпийской деревни в Олимпийский парк, который был разбит в преддверии Олимпиады на 45 гектарах в районе бывшей промзоны Восточного Лондона. Олимпийская хартия требует от городов, где проходят Олимпиады, организации культурной программы для ее участников. В рамках Лондонской культурной Олимпиады состоялось уже около 500 концертов и представлений. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.